Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы продолжаем рассказ из залов, посвященных духовному сословию, где представлены собранные Ильей Сергеевичем Глазуновым старинные иконы.
Как мы уже говорили, Илья Сергеевич Глазунов был одним из первых, кто в советское время начал спасать и собирать русскую икону, скульптуру и медно-литую пластику. И для него была икона таким своеобразным окном в, не только в мир горний, но и в мир беззаветно любимой им России. И в залах музея сословий показано все разнообразие и неповторимость самого явления иконы в России. И здесь рассказ о культуре русского православия вообще. Перед нами один из центральных экспонатов зала – икона Святой Георгий Победоносец. Это крупный такой храмовый образ, относится к последней трети XVII века. Эта икона поистине шедевр русского севера. Илья Сергеевич спас ее, у него была своя история спасения. Он нашел ее в церкви под Сольвычегодском. Церковь к утру, сторож сказал, что велено все сжечь. Поэтому у него был такой вот выбор, какую-то вещь одну спасти. И вот выбор художника пал на икону Святого Георгия. Что удивительно, Илья Сергеевич нес эту икону один на своих плечах 10 километров до ближайшего шоссе. Когда мы здесь вот был монтаж экспозиции в музее сословий, вот трое рабочих вешали. То есть, понимаете, какие Господь посылал ему вот действительно нечеловеческие силы для совершения вот такого подвига во имя спасения русской старины, красоты, нашего национального достояния, которым является, конечно, икона и для русского народа, и для всего мира. Мы видим изображение Святого Георгия Победоносца с клеймами, вокруг 24 клейма, повествующие не только о его житии, но, что интересно еще, и о чудесах, которые были творимы им посмертно. Ну и сам сюжет избавления от змея, который мучил город, мы видим. Царевна держит такой за поводочек этого дракона. Такие детали, они действительно умилительные. Это северные письма, немного нарушены пропорции. Может быть, они такие большеголовые, кажется нам, с большими глазами. В этом какая-то и наивность одновременно, и, наверное, вера в какую-то сказку, может быть, какой-то сказочный образ. Мы знаем, что вот в том числе на русском севере сохранились и такие стихи о Егории Храбром. Ну, есть как бы спорное мнение, отождествлять его с святым мучеником Георгием или нет. Ну, вот Егорий Храбрый, допустим, в Поморье сохранилось 12 вариантов, как считают исследователи, фольклористы, 12 вариантов сохранилось как бы разночтение вот этого стиха. А вообще Святой Георгий был покровителем земледельцев, греческого слова «георгиос», возделывающий землю. И полевые работы на Руси начинались 6 мая с праздника святого великомученика Георгия. Он был покровителем, поэтому просто крестьянина, так сказать, землепашца. Вот в правой части композиции мы видим изображен город Вирит, сейчас это Бейрут, столица Ливана, с взирающим события жителями города. А у врат града стоит царевна Елисава. Вот она держит веревочку, обвитую вокруг шеи змея. И мы видим ангела, который возлагает мученический венец на главу святого великомученика Георгия. Одними из самых интересных экспонатов являются большие, так называемые, столбовые или приступные иконы. Это действительно очень редкие вещи в музейных собраниях по простой причине, что они большеформатные, и их неудобно брать с собой было из экспедиции музейщикам в то время, когда Илья Сергеевич собирал иконы. Вот они практически отсутствуют у нас в музеях. И тем, конечно, интересней для зрителя и для вообще России, для русского народа изучить вот такой вот почти исчезнувший тип храмовой декорации. То есть иконы закрывали столбы. У нас есть несколько икон из собрания Легузнова, относящиеся к концу XVII века и XVIII. Удивительные по своей красочности, по звонкому такому радостному колориту. Это иконы Троицы Ветхозаветной, Преображение Господне, Ярославской школы живописи. Давайте обратимся к Троице, посмотрим на этих трех ангелов. Вообще вот следует сказать о том, что, наверное, именно вот в XVII веке появляется такой интерес к каким-то подробностям, к изображению каких-то, может быть, обыденных вещей, но которые для художников того времени, вот они привлекали внимание. И мы видим, как живописец тщательно пишет вот в иконе Святой Троицы не только трех ангелов, которые посетили Авраама, праотца, ну и также мы видим в верхней части иконы цикл деяний Святой Троицы. Мы знаем, что три ангела явились Аврааму под Маврийским дубом, здесь это древо изображено. Вот шатер такой, совсем не аскетичный, а настоящий дворец. Архитектуру выписывает иконописец. В левой части мы видим Сару, мы видим служанок. Они встречают трех ангелов. Аврааму на тот момент было 99 лет, когда ему пообещал Господь, что он родит своего первородного сына Исаака, единственный сын от жены Сары. В правой части иконы мы видим историю Лота, когда один ангел остался у Авраама и сказал, что два остальных пошли в Содом, чтобы истребить этот город. И состоялся известный диалог о том, что есть справедливость, о судьбе праведников в грешном городе. Когда Авраам спрашивал, а если там 50 праведников, погубишь ли ты, а если 25, и обосновились на 10. И мы видим, что Лот был выведен из города, а жена его обратилась в соляной столб. Также она изображена на этой иконе. Очень красивая трапеза, очень красивый стол украшенный. В нижней части иконы закалывают быка для пира. И, конечно, образ Святой Троицы – это одна из центральных, наверное, интересных икон после Андрея Рублева, которые на Руси любили и изображали Троица Ветхозаветная. То есть XVII век вносит больше ясности, конкретности и осязаемости образов. И зачастую в иконе присутствует целый рассказ, такой подробный и интересный, о сюжете. Господь пообещал Аврааму, что от него произойдут цари и народы, и что он умножит его потомство, как песок морской, и что из его рода произойдет Мессия, обещанный Христос. И другая икона Ярославской школы живописи – это Преображение Господне. Также мы видим здесь развернутый сюжет, мы видим, как поднимаются апостолы на гору в центре Преображения, и справа Христос с учениками спускается с этой горы. Вообще интересно, что Преображение на самом деле было не 19 августа, как мы привыкли отмечать, оно было зимой исторически. Происходило это событие в феврале, за 40 дней до Пасхи, до воскресения Христа. Церковь приняла решение не праздновать праздник Преображения зимой, как он исторически случился, перенести его на август, но чтобы не нарушать течение скорбных дней Великого Поста, потому что сам праздник Преображения – это праздник будущего века. Христос преобразился перед своими учениками, показав, что его грядущие страдания, его крестная смерть – это как бы не позор, это, наоборот, победа, это слава. И он показал возможность преображения как бы здесь уже на земле, увидеть преображенную плоть с телесными очами, как и говорит Григорий Палама. Известны его тексты о нетварном божественном свете, фаворском свете. Поэтому Христос всегда изображается на иконах светящейся мандерле, в одеждах таких белых обычно, светлых. На иконе мы видим, что ангелы принесли на гору Фаворскую пророков Моисея и Илию. И мы видим изображены три апостола, которых Христос взял на эту гору. А ровно под фигурой Христа мы видим апостола Иоанна Богослова, того самого, кто остался единственный стоять около распятия на Голгофском месте. То есть любимый ученик Христа, и он также вот скорбит и переживает. Есть у него такое интересное лирическое выражение. Иоанн Златоуст говорил о том, что не случайно Христос призвал Моисея и Илию пророка во свидетели своего преображения, потому что Илья пророк был взят живым на небо, не вкусил смерти, а Моисей да, как бы вкусил смерти. И тем самым доказывается, что Христос есть владыка и земной жизни, и как бы загробной. Более ранним примером крупной храмовой иконы является образ второй половины XVII века – собор архистратега Божия Михаила. Мы видим изображенного архангела в блистающих доспехах, и он изображен среди святителей и юродивых, такая необычная иконография. Этот образ очень любил Илья Сергеевич, он специально сделал для него такой драгоценный киот, поместил его в центр экспозиции Музея сословий. Архистратиг Михаил был покровителем царского дома, великих князей, царей. Не зря Архангельский собор в Кремле назван в честь него, где усыпальница русских правителей находится. Мы видим изображение святителя Филиппа, что позволяет датировать икону более точно, его прославили в 1652 году. И также мы видим в верхней части Христа, который благословляет. Это так называемое именословное благословение. Оно появилось уже в поздний период русской иконописи, появилась после реформ патриарха Никона, то есть действительно вторая половина XVII века. По обе стороны от архангела Михаила изображены блаженные Прокопий Устюжский, Лаврентий Калужский, Андрей Юродивый, также блаженные Максим и Василий Московские, святители Иона, Петр, Алексей и Филипп, как я уже говорила. То есть мы понимаем, что в какой-то степени даже, значит, юродивые приравнены к статусу святителей. Ну, точно такая действительно необычная, интересная икона по избранным образам, которые мы здесь видим. В иконе «Праотец Мельхиседек» мы видим влияние барокко. Посмотрите, как написано, красиво у него одежды, как украшено его одеяние. Мельхиседек был царем и священником города Салима, то есть будущего Иерусалима. И известна история, как он вынес хлеба и вино навстречу Аврааму, который проходил мимо со своим войском после возвращения с победой. И этот образ Мельхиседека является прообразом Евхаристии новозаветной. Не зря Христа именуют Таисий Иерей по чину Мельхиседекову.
Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ из Музея сословий, из залов, где представлены иконы, собранные художником Ильей Сергеевичем Глазуновым. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго! До новых встреч!